Так, внутренний критик. Ну, сам по себе семинар не сложный. Я сначала опять немножечко расскажу строение человека, личности. Строение, конечно, знаете, такое, оно не запутанное, все у нас на своих местах находится. Вот, например, внутренний критик, он где находится, в духе или в душе? Я назову его внутренним миром, потому что внутренний мир находится и в духе, и в душе. Тут ведь задеваются и, собственно, мир чувств, высоких даже чувств, и низких чувств, это дух. А мир эмоций тоже задевается, это душа. Конечно, по факту, больше, наверное, надо ориентироваться на душу. Ну, просто душа, она транслирует в духа. Душа сделана из очень интересного материала, который изначально, в общем-то, дух. Дух. Только сконцентрированно сделано по определенной схеме, которая была выполнена Богом задолго до появления физических людей. Голограмма человека, она в последнее время очень усложнилась. Если, например, сравнить с первыми поселениями людей, я не про неандертальцев, там каких-нибудь аборигенов и так далее, но действительно у нас, например, мир чувств и эмоций стал более сложный. Потом мир памяти у нас расширился. И помним мы, да всякую фигню мы, короче, помним, что надо и что не надо. Забит эфир. Вот особенно дурацкие какие-нибудь анекдотики с детства мы помним, а что-нибудь путнее. Лишний раз не знаешь, как и запомнить. Ну, вот такое вот у нас. У меня такое есть. Тоже какую-нибудь ерунду, вот я помню, как мне там в юности рассказывали. Очень серьезное. Так сидишь, вспоминаешь, в каком году, чего там было-то. Вроде такое событие серьезное, ничего не помню. Ну, в общем, это мир демонов населяет землю. Человек действительно стал слишком много взращивать самокритику. Такую самокритику, которой раньше отродясь не было. И самокритика у человека стала, волевое принятие решения у людей стало затрудняться, потому что он себя не ценит, и он, оказывается, себе мешает. Он выдает такую идею внутри себя, что сам себе врежу. Вот. И вообще внутренний критик, он же нашептывает, оказывается. Вот сколько у нас демонов внутри? Дофига. У нас очень много их. И а сколько боженьки, боженька скажет, да я один, просто я большой. А вот, я говорю, ну у тебя же есть небесные твои, как сказать, служащие, да, иерархия духовная, там, ангельская. Ну, Бог скажет, что в человеке есть его помощники, ангел-хранитель, небесные покровители, там много что есть. Вот, и вообще слои информационные в человеке таковы, что Божье пространство все равно смотрится хоть и тройным, но он как бы вот один, да, один в трех лицах. А вот, например, помощников сатаны в человеке много, и они есть более сложные, менее сложные, как я уже тоже не раз говорила, вот Серафим Роуз такой был, да, который в Америке он служил, ну, в православном храме, он очень много написал разных. И книги были, ну, много там всяких трудов у него. Так вот он говорил, что бесы живут в воздухе. Я просто слышала у него. На что Бог говорит, самые грубые бесы живут в воздухе. Вообще самый грубый бес – это тело физическое. И самый он такой, видите, отвратительный, демонический, дьявольский, я бы сказала, мир – это именно вот эта наша тушка, которая наделена потребностями. Так-то по идее. А есть еще демонические пласты более тонкие, они уже живут в вакууме. Где живет внутренний критик? В вакууме. Он живет уже в вакууме, в безвоздушном пространстве. Действительно, раньше в древности такого внутреннего критика отродясь не бывало у людей. Я говорю, неужели вот так? Вы понимаете, я же сейчас буду говорить не только про то, что мы себя критикуем, а про то, что мы, например, критикуем, да все, общество. Потом, действительно, вот Фома неверующий, это тоже внутренний критик. Я вот не верю и все, и начинаю критиковать там какую-то позицию. Я думаю, что не так. И это самое интересное, что внутри. Вот, например, я, предположим, уверовала во что-то, через 15 минут уже не уверовала. Ну вот такие качели внутренние у людей ведь есть. Надо ли верить интуиции? Надо. Только сначала ее надо более-менее очистить. У нас люди бывают, то, что увидели, услышали, в это верят. А что они увидели, услышали, непонятно. Потом мне иногда веселят, даже вот прозорливо напомню, базы и сновидения, или экстрасенсорики, медиумов и так далее. Вот они слушают чего-то, да, неизвестно какой уровень им что-то наговорил, они сидят, верят. И вот так ведь верят, что ты ведь ничего им доказать ты не можешь. Ну и откуда ты знаешь, к чему ты подключился? Сейчас этих слоев это вообще ужас ведь сколько. А может, там самые тонкие бесы рассказывают. Он сатанистам этим, глобалистам тоже ведь, извините, кто рассказывает-то? Их бог. Ну-то он же их учит. И получается, надо ли веровать тому, чего нет, и не веровать тому, чего есть. Вроде как бы и не надо. И вообще мир реальности, нереальности, штука очень интересная. Где нереальность, где реальность? Пока просто скажу. Реальный бог, он выдает реальность, а дьявол нереальный. Он выдает нереальность. А вот потом еще только разбираться, где бог, где дьявол. Тяжелый случай. Ничего тяжелого нет. Все равно придется переходить обратно в базу жизни по заповедям. Вот хоть ты тресни, все равно придется. Потому что у нас сейчас очень много иллюзий. И вот где правда, где кривда, где главное, где второстепенное. У людей сейчас главное — это тело, а второстепенное — это дух. А по идее надо возвращаться обратно. Все равно. У нас даже сейчас жизнь такая, что вот были бы, говорю, мы более духовные, фиг бы мы в такую ситуацию попали, какая сейчас. Не попали бы мы. Не попали. Мы бы сказали, что, будем мы тут в этом участвовать. Идите вы все. Мы не можем. Не можем. А у нас вот так вот получилось. Там всего-то навсего было объединиться некоторым организациям, создать круглые столы и сказать, мы в этом фуфле не участвуем. Почему? Потому что вы не предоставили вообще ничего. Не выделенного вируса, да, его не выделили, он не выделен. Оказывается, ни одного вируса вообще в жизни не выделено. Сейчас вот тут слушала одного опять, я чуть-чуть послушала, там больше часа надо слушать. Вирусов нет. Вот еще один врач, который говорит, вирусов нет. Ни вирусов кори, ничего нет. Я с ним уже согласна, потому что у меня был такой семинар, он, конечно, был чуть-чуть запутанный для меня, потому что я не понимала до конца, что я говорю. Там просто смысл семинара в том, что я его доработаю, может, когда-нибудь, где-нибудь еще запущу. Он такой, не из разряда постоянных семинаров. Просто смысл в том, что вирусы – это на самом деле энергия, это больше-то психосоматика, перво-наперво. А вот дяденька этот сказал, что идет просто драка белков в теле человека. Один белок начинает порабощать другой белок. Вот, ну, он так для обывателей вот объяснил. Вот и все вирусы, зашибись. И лечить, конечно, совсем не то надо. Если уж антибиотиками лечим, извините, это уже вообще не вирусы. Так что фуфломедию развели и рассказывают сказки людям. Ну вот. И действительно, по факту, если бы докобы мир погряз во вранье, у людей давным-давно выстроена такая идея, что тело важнее, культура неважная, духовная база неважная, ничего неважное. Причем тут внутренний критик. Изнутри накапливается кризис. Человек по факту делается слишком и самокритичен, и критикует все, и перестает верить во что-то такое серьезное, начинает верить во всякую ерунду. Ну, вот как-то так. И внутренний критик — это действительно один из основных бесов, оказывается. Может, он когда-то бы назывался не так. Ну вот, какой-нибудь Фома неверующий на свете бывает, который там. Говорил, что покажите мне Иисуса Христа, я палец вложу в его раны. Вот. И тогда поверю. Ну, это такое вот, забава ради скажу, это немножко не оттуда, но тем не менее внутренний критик тоже обладает вот такой вот ролью, что называется, неверие ни во что. И человек нарабатывает его внутри себя таким образом, что начинает сам себе противоречить. Внутренний критик зачастую мешает человеку развиваться. Он мешает, например, просто добиваться каких-то целей. Это можно по-разному рассказывать, но мне интересен вот этот вот внутренний критик. Он обладает внешностью, и он примерно одинаковый. Он обладает символом, внешностью. Его надо вытаскивать из астральных пластов, собственно, духа и души человека. Внутренний критик очень часто проявлен у маленьких, кстати, даже детей в последнее время. Я говорю, как? Уже вот это есть? Ну, насколько маленький? Ну, не то чтобы совсем маленький, а вот где-то, например, среднее звено в школе, там, с 5-6 класса. Вначале-то они еще ничего. Они еще в Деда Мороза верят. А потом у них начинается. Это не хочу, то не хочу, а докажи, что это надо. Раньше такое было? Не было. Я думаю, не с нас ли слизывают. С нас плюс еще интернет, и у них идет накопление демонических пластов, идет разбавление структуры человека. Это зомбировочка идет. И вообще опасно, конечно, не иметь ценностей и целей четких. Очень опасно. Опасно, взрослые, бывает, за собой не замечают, а потом думают, откуда у них такие дети. Так откуда дети? Дети с нас берут примеры просто на свой манер. Ну, это просто по-другому, ну, не объяснишь. Я помню, когда в Советском Союзе мы тоже вот в одном классе все учились. Все равно по факту, у кого родители, ну, все равно. Ну, бывало, конечно, знаете, в семье не без урода, говорят. Может, и мама с папой умные, развитые, а ребенок там ни о чем. Но он же все равно потом делается какой-то хотя бы добрый, в конце концов, хотя бы внимательный, если ему это вкладывали. Все равно. А родители, которые не вкладывали правильные ценности, могли получить детей, которые, ну, по факту ничего не могут. Вот как-то вот так вот. Не могут правильно проанализировать что-то, не могут договориться ни о чем. Это же тоже важно. Общаться с людьми, опять же, иметь какие-то базовые ценности у себя. Все равно ценности важнее в любом случае. Все остальное прилагается. Вот. Мы сейчас пока что будем прорабатывать базу, опять же, нашего любимого, нескончаемого подсознания. С подсознанием можно работать с утра до ночи, да, и с ночи до утра. Да чего ж оно противное бывает? Хотя на самом деле ничего противного нет. Оно ведь не настолько сложное. Но вот, да, вот тут у меня еще идет такая терпеливая объяснялка. Надо еще все-таки начать прорабатывать вообще зону прошлого человека, включая. Вот у меня будет семинар про матрицы человека. Я действительно раньше не слышала вот эти информации. В общем, есть еще такое понятие матрицы человека. Я сегодня отчасти задену, я не буду о нем говорить. Просто будем прорабатывать раз зону прошлого, значит, и это тоже. Бог велит с этим работать побольше, потому что, вот, например, у Земли есть матрица. Есть матрица у каждого государства. В каждое государство прописаны мы, люди. Мы прописаны и на небе. В общем, есть и небесные, и земные, и каких там только нет. И у человека у самого есть небесная, значит, матрица, и земная. И вот я сейчас пока всего-навсего запущу вот что. Я уберу из нее базу самокритики. Там работать с ней, ну, как сказать, несложно, но и не настолько. Я ж не могу здесь сказать, сейчас как вытряхну всех паразитов из этой матрицы. Было бы классно, конечно, но не получается. Но я потом, когда будет семинар, там будет два занятия всего в нем, я там буду объяснять. Можно там же моделировать даже себя. Просто из серии того, что вот ты убираешь какой-то негатив, оставляешь хорошее, плохое, убираешь. Это тоже зона прошлого. И она не то что плоскостная, но она действительно по сравнению со всей голограммой человека, она плоскостная, находится за спиной. Вот так вот. Где-то там на каком-то расстоянии. Под землю отчасти уходит. Интересно все. Так, я, значит, сейчас в ней буду убирать всего лишь базу самокритики с детства. Я думаю, вот кто-то из нас родился в СССР, кто-то позже. У кого самокритики больше? Самокритики, смотря какой. Все равно, я говорю, вот можно сказать, что у более молодых ее больше? Конечно, конечно. Я говорю, ну, тут наши дети какие-то, совсем не знаю какие. Да, такое есть. Те, которые постарше, они как будто немножко, ну вот немножко не в том измерении, грубо говоря, жили. У них немного не так все. Кто помоложе, страдают больше там от внешности страдают. Еще там от глупостей всяких, короче. Ну, всякую фигню там сочиняют себе. Я говорю, я вот, наверное, среднего возраста в данном случае в этой аудитории. У меня тоже всяких глупостей хватает. Меньше уже, не знаю. Но они все равно еще есть. Так что я беру матрицу. Состояние может быть странненькое. Я начинаю накидывать на нее кучу крестов. Беру и подземную часть, она и там еще отображается. Вообще, господи, я уже думала, что я все изучила в человеке. Изучила. Но большую часть изучила. Бог сразу же ничего не выдает. Знаете, как он мне объяснил? Это как тот лектор. Я говорю, сегодня тут на зарядке тоже говорила тетенькам. Господь Бог как лектор себя сейчас ведет. Он сначала материал подготавливает, потом выдает. матрицы человека ему давно известны, но ему надо выдать субъекту, в данном случае мне, например, на манер православно, такой православно-русский, чтобы оно было не похоже на эти всякие эзотерические базы. Конечно, там есть эти информации какие-то, но это, они ведь не так объясняются, вообще не так. Вот. Просто зона прошлого у человека всякое бывает. Есть еще мир проекций, очень интересный, который по факту-то просто, знаете, как в потусторонних мирах мы имеем свое отражение, и это отражение накапливается, ну вот так вот, в процессе жизни. Это как некий тоже след. Я думаю, ну и что след? А он еще имеет наглость на меня влиять. Это мой след. Говорю, если я всю жизнь молюсь, ну не всю, конечно. Вот уже 10 лет. А мне идет информация. Ну и что? Вот раньше, лет бы 200 назад, нормально, да, было. А сейчас, вы не удивляйтесь, но у нас астральные пласты сейчас, вот эти грязь, накопились намного больше, чем лет 200 назад. Чего удивляться? Если в то время Саровский еще говорил, что у нас уже не монастыри и вообще не знаю чего. Представляете, как сейчас? Это сатанизм сплошной. Конечно, тут придется все что угодно чистить. Чтобы как-то хоть обрести какой-то внутреннюю слово гармония, современное слово. Господи, прости Христа ради, помоги анализировать себя получше, проанализировать. Вот я сейчас запускаю работу с этой странной матрицей, в которой, оказывается, есть база самокритики. Как она выражается в матрицах? Знаете, в символах. Это в схемах даже, в определенных схемах. Вот эту схему я сейчас как раз вычищаю. Человек за последнее время научился все время себя критиковать за внешность, за все. Говорю, ну и наши предки тоже, ну меньше. Просто нет, были люди, которые больше, кто-то меньше, но по факту в целом меньше, чем сейчас. Я говорю, когда-нибудь мы поумнеем, поймем, что вот родилась, например, вот такая, и нечего тут к себе придираться, в конце концов. Когда-нибудь, хорошее слово, мы это поймем. Может быть, какие-нибудь наши потомки прозреют и поймут. Да. Куда только нас не занесли новые технологии. Господи, прости. Мне страшно смотреть на современных красоток. Мне просто, почему страшно? Я знаю, куда они все попадут. И что после этого будет? Ужас. Мир самокритики очень жестокий. Он уменьшает человека, он делает его глупым, кровожадным даже. Он делает его наивным, он ущемляет мозг даже. Если самокритика очень большая, человек действительно уменьшается. Он же все время критикует. А еще когда человек недоволен собой, он всегда недоволен своей жизнью. Он недоволен теми людьми, которые рядом находятся. Ну а как? Мне и так плохо, еще ты тут. Ты еще тут, понимаешь? Вот с этой рожей, с этими руками, с этими ногами. И ходишь, и рот еще открываешь. Ну, в общем, как-то так. Раздраженная мама будет нервничать на своих детей. Раздраженные дети будут нервничать на своих родителей. Они недовольны. Им все мешает. И не знаешь, с какой ноги, когда, куда подойти иной раз. И мир эмоций расшатывается, а разум тухнет. Ну, действительно, так. Самокритика штука жестокая. Она должна быть в меру и вовремя. Это не значит, что теперь нельзя критиковать себя. Да здорово, эта самокритика нужна. Все же в меру должно быть. Есть от Бога, есть от сатаны. От Бога, если я что-то сделала, у меня не получилось, так можно сесть, проанализировать, чего не так сделала, покритиковать даже немножко. Сказать, так, вот тут вот я точно совершила ошибку. Здесь надо переделать. И переделываю, ну там что-то, да, а не так, что себя. Вечно у меня все через, извините, задницу, или там, ну как у нас всякие такие красивые высказывания. У других всегда лучше, чем у меня, и что я такая несчастная, и вообще нафиг я на свет родилась. Ну, в общем, там такие списки длинные в последнее время. Ну, хотя по факту одно и то же. Однообразные мысли идут от людей, еще подогреваются эффект толпы, уместно сказать. Люди, которые вечно страдают, ведь действительно подключаются к общему пространству этого коллективного, бессознательного, как общем, эгрегоров, как угодно можно назвать, и идет однообразное мышление, однообразное. И вот я говорю, ой, кого-то и удивили-то, повыступали на себя, так бы оглянулись, сказали, господи, да тут все ведь так думают, все. И я туда же. Ну, есть, конечно, звезды, которые по факту-то плохо к себе относятся, но в то же время не допускают плохого. Они говорят, я вот себя люблю. Ну, там как-нибудь интересно себя любят. Очень интересно бывает, себя любят, и сидишь и думаешь, точно любят или ненавидят. Ну, потому что такие вещи иногда делают с собой. Даже вот это вот из серии «Куча пластических операций, извините, но это не любовь к себе, это не любовь, это издевательство. Я никогда не жалею, что я пошла на это тут, про кого я тут читала-то, опять нечаянно. Все время я куда-нибудь влезу в комнату дзене, ну так посмотрю, свят, ну и пойду, читну, да». Ну, когда это звезды в основном, которые там в кино, да, это они почему-то воспринимают это, что это очень важно, что это очень нужно, но это же ненависть к себе, к людям, да и вообще, что врать-то? Что врать-то? Все равно все видно. Так-то. Все ведь видно, да? Ну, все равно все старые там. Я как вспомню, я говорю, Гурченко, это для меня это что-то такое. Глаза не закрывались, не открывались, рот растянулся, не знаю. Страшно. Это какая-то глубинная боль. Непринятие возраста, непринятие. Вот это ведь вообще страшные штуки. Это внутренний критик. Ну, да. Не только это. Это тут можно назвать, что какая-то и детскость в человеке есть, какая-то недолюбленность есть, непринятие в принципе себя и смысла в жизни, непонимание вообще законов жизни, непонимание только вот-вот-вот. «Я себя люблю» называется, ну да. Когда режут кусочки тела, без правильной мотивации у человека уменьшается дух, потому что каждый кусок тела, это очень много голографических встраиваний в человека идет. Вот, и человек действительно, Богу очень важно, что если человек пошел на какую-то процедуру, да, чтобы мотивация была нормальной. Ну, например, хирургическое вмешательство, когда реально надо. Вот это вот, да. Ну, когда реально надо. Там можно восстановить. Но когда человек просто чисто, чтобы потусить, там губы накачать, там еще что-то где-то себе пришить, доушить. Вот это, оказывается, получается, голограмма человека вся перекашивается, и у человека идет усиление дьявольского поля. И восстанавливаться тяжело. Особенно если люди понеслось, как у Алентовой тоже, да? Понеслось. Одна операция, вторая, третья, 25-я. И в результате, ну чего, сама на гоблина похожа, ну и поле все, и там отмаливать таких ведь нелегко, очень даже нелегко. Я говорю, в теле шрам, оказывается, в храме духа тоже шрам. Идут зажимы энергии, вот это все ведь вот интересно. Вот, ладно, прорабатываем дальше. Пока что от матрицы скоро отойду, еще чуть-чуть с ней поработаю. Самокритика, говорю, неужели можно убрать ее? Ну, по крайней мере, не то чтобы можно убрать полностью, но можно уменьшить. А когда матрицу вот эту проработаешь, я раньше так внимания не обращала. Там можно иногда какие-то болячки тоже счищать. Что-нибудь. Всяко разное. Не только в теле, но вот еще в разных зонах себя можно стирать всякие болезни, еще там что-нибудь. Ну, глупости. Так, теперь про внутреннюю самокритику мы пойдем с вами из детства. Вот я сейчас подумаю, надо ли с генетикой работать. Знаете, я, наверное, пройдусь, потому что без генетики куда мне? Куда же мне без генетики в таких вопросах? Ой, возьму, наверное, две генетики сразу. Папину и мамину разделять не буду. Я просто сейчас выскажусь через генокод, что будет велено, что вот мне скажут. Злободневные, что называется, проблемы нас с вами. ну и запущу в переобустройство. Во-первых, действительно, надо прорабатывать всегда гордыню. Почему? Гордыня перекашивает самопознание. Ну, вот и через 10 лет будет актуально поотмаливать свою гордыню. В любом. Ну, потому что это такая штука. Она очень, конечно, слово маленькое, да, и иногда мы не понимаем, может быть, что мы конкретно называем гордыней. Где-то высокомерие, где-то даже уныние. Вот такая скорбь, когда ты отстраняешься от всех и никого не хочешь видеть. А выглядит как вроде как ты принижен внутри, но в то же время самовозвеличиваешься над людьми. Там все на самом деле гордыня это такая штука, она правда сложная. Она может связана быть и со страхами, и со многими вещами. Но тем не менее гордыня по генетике. Почему здесь, видите ли, тут получается, выглядит примерно так. Если гордыня по роду немалая, то у меня же, что называется, есть желание стать, ну, например, это опять же пример, где-то, может быть, умнее или краше других, а не получается. Например, да, гордыня, она создает много внутренних противоречий. Мне надо быть первой, но нет. Ну, примерно так. И вот этот вот внутренний критик подогревается от этого. У нас у многих это, ну, факт, он, наверное, и раньше, и в царской Руси, наверное, такое было. А потом в СССР у нас же все время были соревнования. Вот это, значит, группа лучше, чем та, давайте поднажмем, ребята. И всем хотелось быть первыми. И вот это вот, это что же, с одной стороны, стимуляция, с другой стороны, ну, как-то вот, хотя, вроде как, и взаимовыручка нам тоже, ее тоже как-то нас учили, по крайней мере. Ой, не знаю. Ну вот эти вот вызвать на ковер, насколько это было прекрасно. Я говорю, наверное, удар по гордыне, с одной стороны. Ну да, ну было много глупостей. Все равно в комсомольской, пионерской организации, в компартии пробили на стол. В общем, по папиной и по маминой линии одновременно, говорю, такие формы гордыни, которые породили во мне усиление внутреннего критика, так скажу. То есть здесь закономерно еще мне задеть уныние. Уныние, оно обособляет человека от общества и выстраивает себя, например, не в лучшем виде. Ну, это как раз из серии «У меня никогда ничего не будет хорошего», «Будущее туманно», «Я никогда ничего не добьюсь». Вот уныние, оно бывает, вот эти вещи вот усиливает. Уныние по роду действительно наполняет нас изнутри безысходностью. И мы в результате ни во что особо не верим. Начинаем больше критиковать, нуждаемся в какой-то поддержке, в которую потом не верим еще для кучи. Но придет человек и скажет, да молодец, и скажет, нет, я не молодец. Нет. Или там сказать спасибо, а внутри так и не поверили, например. Господи, помоги Христа ради проанализировать себя получше. Первого лица просто вот веду работу, может сейчас поподдавливать где-то голову, где-то состояние может так это поменяться далее. Вообще критика всего окружающего от предков. Ой, знаете, из серии. Например, какие-нибудь предки орали друг на друга и выстраивали тему. Ты во всем виноват, нет, ты виновата. Ну, это у нас, мне кажется, водилось у всех. Ну, а что? Зачастую такие вещи уменьшают саморазвитие людей, делают генетику более наивной. Сейчас продолжу. У потомства идет зажим, недовольство собой от таких предков. Вот, вот я вот и ковыряю. Критика окружающего. Неважно, какой по генетике, и оно вылезает, да и все видно, начинает сдавливать со всех сторон, и зевота может усилиться. Господи, помоги проанализировать себя еще получше. Получается, я где-то там, может быть, сформировала внутри себя, или сформировалась внутри меня позиция. Я не понимаю себя, например. Не понимаю себя. Потому что предки друг друга недопонимали, недопринимали, ругали. Угу. Это когда все время на два лагеря разбито, например, мужское и женское, или родители и дети, это ничего хорошего. Все такие, борьба за выживание. Муж с женой друг с другом спорят, да, родители и дети. Кошмар. А как же сесть дружно за один стол? Ну, могут сесть, поесть, потом разойтись, опять друг на друга орать. Страшная история. Ну вот генетика, да, такая штука. А мы чего? Мы спрессованные, недовольные. Они же там все недовольны были друг другом. А на меня, встраивается эта штука. Я говорю, ну ведь самодовольный быть тоже неудачная штука такая. Видите ли, я работаю с внутренним состоянием. Внутри человек должен быть гармоничен в плане отношения к себе. Я родилась, вот, что такая, да? Ну, я родилась такая, я себя принимаю, развиваюсь согласно как-то и жизни, и возрасту, и иду вперед, цели ставлю. Это все нормально. Не то, что я теперь себя принимаю вот вообще. Мы должны быть чуть-чуть-то, может, и недовольны, чтобы ставить какие-то цели, идти вперед. Но как? Но нельзя себя все время угнетать. Ведь действительно получается внутренний критик потом, знаете, когда он очень большой, человек может уйти в дичайшую депрессию. Он может реально ни во что вообще не верить. Просто. Ну, верю всякое плохое, а в хорошее нет. Внутренний критик иногда отворачивает человека от принятия правильных решений. Он, бывает, человека может отвернуть от нормальной работы просто. Он ведь нашептывает. Это же действительно бесёныш, который сидит внутри и говорит, тебе это не надо. У тебя не получится. Он так и говорит. Ты его, конечно, не слышишь, просто так. Да не, бывает, лень еще наваливается. Да не, я не надо, зачем? Вот такое вот состояние возникает. Иногда внутри звучит тема «я недостойна», а так по факту снаружи ты не скажешь, а внутри «я недостойна». А внутренний критик – поганая штука. Мне сейчас детишек жалко, вот этот вот возраст – когда вот этот переходный, ну реально многие делают и себе плохо, и вообще кто-то там, даже суицид, это же тоже из этой серии много. Их демоны снабжают такой внутренней какой-то идеей, что они, ну знаете, там как-то звучит по-разному, но примерно вот примерно следующим образом. Я не нуждаюсь в этой жизни, мне не нужна эта жизнь, зачем она мне, я уже все познал. Или познала. Я ничего не хочу, мне ничего не нужно. Вот такое состояние. А еще бывает глубинное недовольство собой. Такое, что вот именно вот такой, вот с такой рожей, которую себе там прыщавую видит в зеркале, мне незачем жить. Вот представляете, вот такие состояния внутренние у детей. Вообще непонятно. Это только сидеть и веселиться. Да ты что, у тебя только жизнь начинается. На-на-на-на, еще говорить надо уметь. Они с нас еще берут пример. Надо, чтобы мама была не инфантильная особа, которая так хо-хо, все время вот такая, да? Мама должна быть жизнерадостной все равно, правильно что-то объяснять, какие-то цели ставить, какие-то совместные мероприятия должны быть. То есть от родителей, не только мама, ну просто мы тут тетеньки сидим, от родителей должно идти жизнелюбие. Тогда у ребенка не будет таких проблем. Он может посидеть, поныть, сказать, вон, у других получается, у меня не сказать. Да ты чё? Ерунда. У тебя не получается? Сейчас решим. Давай подумаем, почему не получается. И сидеть разбираться. Давай вот это попробуем. Давай вот это. Смотри, сколько всяких способов, да? Нет, уставшие родители, конечно же, я понимаю, родители приходят с работы. Вот такие все. Что еще мне решать твои проблемы? Да не хочу решать твои проблемы, решай сам. Все, у ребенка, что я никому не нужен. Нет смысла продолжать. Видите как? Сейчас, если раньше, даже в Советском Союзе, ну, тоже бывали суициды у детей. Но меньше... Нас тоже могли где-то отпихнуть. Но тогда какое-то время было беззаботное. Страна шла типа в гору, да? И вот это общее состояние, ну типа в гору, оно все равно было. А сейчас куда-то мы типа под гору. И это на детишек с непростроенным внутренним миром очень сильно влияет. Поэтому, да, матери в унылом состоянии, ну и бабушкам, у кого есть внуки, не велено быть, не велено. И не велено гнобить. Надо, видите, как вот как-то так объяснять. Где-то поласковей тоже. Ну, не то, что постоянно сюсюкаться. Нет. Но еще объяснить, сказать, слушай, ну я вот тут тебе помогу, а здесь ты ведь сама или сам. Ну, а как? Все не могу сделать. Ты же тоже человек, личность, от тебя много зависит. Ну, такие вот сейчас объяснялки такие должны быть. Довольно такие серьезные. Господи, помоги проанализировать себя получше. Значит, уныние – это западня, которая растит внутреннего критика. Еще сейчас наеду, да и вот эта вот разрозненность и ругань. Как я сказала, два лагеря, три лагеря, 25 лагерей. Потом позиции заматериализованности. Ну как же вот заматериализованность – это, наверное, самый жирный момент внутреннего критика. Ну действительно, у меня… Например, там, ой, что только не придумывают. Вот у меня, например, ну, пример, форма ногтей не та, все. Все пропало. Что же делать, как же жить? Ну, это же ужас какой-то. Ну, как в этом вот находиться? Или там волосы тонкие, или там брови не той формы. Боженька, слушай, ты тут, извините, хрень. И говорит, ты живешь только тушкой, больше ничем. Вот такие вещи заматериализованы. Я пока по генетике. Я говорю, может быть, предки были тоже повязаны. Вообще, предки много страдали. Они пережили войну и так далее, да. Голод был, мор всякое было. Я говорю, и как мы добились вот этого состояния? А Бог говорит, может быть, когда от Бога-то стали отказываться, не зря и голод, и мор, чтобы их как-то развернуть обратно. Ну, не зря. Я говорю, ну, наверное, у кого-то получилось, у кого-то по факту только озлобленность жизнью получилась. Мы только страдали, и ничего хорошего в этой жизни опять нет. Опять. 25. Кто ведь какие выводы делает? Но заматериализованность телесная, когда ты действительно цепляешься только за тело, действительно порождает очень сильного внутреннего критика. Ну куда деваться? Мне вот это не нравится, мне вот это не нравится. В общем, по генетике я пока, только по генетике пока заматериализованность. Говорю, господи, как вот это вот получше объяснить? Ну вот он мне говорит, просто убираем схемы, да, потому что это все как это как символы, они все вот генетические коды, там вот есть вот всякие вот схемы, они видны. Где-то информация образами идет от предков, даже внешность каких-то предков может вылезти. Вот эти схемы я сейчас поубираю. Зацикленности всякие, недомогание от потери имущества. Многие теряли, никуда не денешься, теряли. Вот эти недомогания, все надо как раз-таки сейчас постричь, подубрать. Я работаю крестами, стихия огня я работаю. Она немножко угнетает голову, но зато она выжигает негатив. Крестами, еще у меня там есть кое-какие схемы, жезлы в данном случае. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помоги восстановиться во Христе. Потому что вот эта заматериализованность по генетике, ну даже вот мне кажется, у меня что-то лезет. Ну потому что действительно, что, тоже ведь, что у меня там какие были предки? Веселые были предки некоторые. Послушай, так весело. Я не могу. Хочешь сказать, вот они вот этим жили, вот этим и жили. Потом сидишь и думаешь, что удивляться, когда слово «я». Оно, с одной стороны, последняя буква в алфавите, а с другой стороны, я! Мне! Ну, как-то так. А потом я не дотягиваю до чего-то. Я ненавижу себя за то, что я не дотягиваю. Я начинаю ходить по кругу. И вот вечно со мной вот так, у меня вечно вот так. Да. Раньше помню, ну смешно, конечно, когда вот эти 80-е, это конец-то 80-е, когда очереди-то были, и ты приходишь, и товар именно на тебе заканчивается. Я помню с мамой, придешь, она такая, ну вот, как всегда. А у нас, наверное, генетика такая была. На нас он как раз и заканчивался перед нами. Смешно так, хронически. Господи, помилуй, помоги поскорее восстановиться изнутри. Вот, значит, вот это вот саморазвитие наше, база саморазвития, конечно, напрямую зависит от того, что в нас вложено. Есть люди, которые зачастую долго на чем-то по одному кругу ходят. У меня тоже есть такие, такие у меня, ведь любимые-то есть бесы, это пока где-то вот где я буксую, то ведь, мы все такие на самом деле. У нас обязательно есть какие-то моменты, вот что-то мы легко как-то даже отпускаем, внутри отпустили. А есть какие-то любимые зацикленности, которые фигушки отпустишь, как заезженная пластинка. И вот это буду везде говорить честно и откровенно, это нормально, оказывается. Не надо себя не любить за то, что где-то что-то пробуксовка идет. Это нормально. А как же это пройти-то? Так принять эту ситуацию, просто вот так принимаешь, и она почему-то начинает рассасываться. Есть какие-то минусы у всех нас. Ну и что? Реально, не надо копить в себе самокритику, если что-то не получается. Я говорю, что теперь говорить? Ну, это у меня не получается, зато вот другое хорошо получается. Знаете, так лучше. Так лучше. Не расхваливать, а так подхваливать надо иной раз себя. Господи, прости, помоги избавиться от уныния. Еще раз говорю, от гордыни, от заматериализованности серьезной, от разрозненности по роду. И вот я теперь буду вытаскивать такие отметки, которые я называю крест судьбы. Это генетическое, но вот у нескольких людей что-то лезет. Если будут давить, опять же, на голову, ну а что, зудящие схемы, они лезут из зоны прошлого по генетике. Действительно смотрятся как черные кресты, могут быть красные, хоть какие, серо-бурмалиновые. Но вот вылезать. Это можно видеть, можно нет, можно чувствовать. И не то, чтобы у всех ползет, но какие-то вот вопросы есть. Это и история Отечества у нас. И есть какое-то, действительно, народ был великий-великий, стал потом невеликий. Невеликий какой-то стал. На нас это тоже бывает сказывается. Бог, знаете, он сейчас на что очень много внимания обращает? Что мы стали очень много повторять Запад, а мы не имеем права это делать. Мы не имеем права быть другими, мы должны быть собой. И это внутреннего критика, вообще многие кризисы в нас растит. Почему? А ты нереальный, ты не ты. Вот. И получается, что мы бывает ставим, в общем, не те достижения мы у себя фиксируем, не те зачастую. Да. Кто-то не тому Богу молится, кто-то не те задачи ставит перед собой и запутываются. А по факту на душе плохо. Ну, это, я думаю, что нам долго разгребать это еще долго, не одно столетие нашей родине. В западню попали, теперь надо выходить. Так, теперь по генетической кодировочке еще буквально чуть-чуть. Я ее сейчас буду немножечко бодрить, соединять опять мужское и женское воедино, ну, чтобы родословная была равномернее, чтобы не было такого, что одна генетика в одну сторону, вторая в другую, как у нас это бывает. Я долго вся выстраивала эти две генетические кодировки, чтобы они одна другой не мешали, а ровненько шли, думаешь, ну надо же. Ну, две личности, мама с папой встретились. Задачи одного рода одни, задачи второго рода другие. Какие задачи, не понимаю. Ну, я не понимаю. Но даже у комара есть свои задачи, оказывается, а мы просто не в курсе. Это энергоинформационные, назовем так, сигналы. Атмосфера каждого рода несет в себе какую-то идею для Бога. Действительно есть даже ультразвуковые соединения. Вот, если, так, понимаете, получается, что одна родословная со второй должны совпасть. А у нас, так я говорю, раньше что совпадали? Раньше родословные намоленные были, совпадали. А потом получилось. Потом у нас получилось, что часто генетики вообще друг другу не соответствуют. И мы, и они, ничего друг друга не понимают-то нифига. Да, родители-то. Не знаю, не понимали, например. Но кто душа в душу жил, это сразу видно. По генетике сразу видно. И потомок более гармоничный. А как не душа в душу, тоже видно. Сразу видно. То в лес, то по дрова. И все внутри. И вся родословная как будто разбалансировку делает потомку. Это даже вот эти вот ультразвуковые, ну не знаю, квантовая физика, как хотите, так и называйте. Идет дисбаланс, не поддерживается один род другим. У меня такое же было. Было, И я у себя долго адаптировала эти две генетические кодировки. Я, конечно, понимаю, что я такой плод, да, родилась, которая взяла дисбаланс. Может быть, кто-то бы взял баланс, но не братик мой не взял баланс, не я, а третьего ничего. Вот как-то вот так получилось. Я со своими целями и задачами, с минусами, встроилась в генетическую кодировку, которая по факту слабая, с проклятием, и которая выдала кучу проблем. Ну и вот у нас у многих такая штука. Ну, если у нас было намечено вырождение русского рода, так чего удивляться? Оно было намечено, но сейчас оно Бог отменил. Он решил его возрождать. Поэтому две родословных соединяю воедино. И выстраивать я сейчас буду немножечко, может, более жестко, может, будет некомфортно. Мне реально надо соединить. Это что еще за самокритика и вообще внутренний критик всего вокруг? Это что еще за нелюбовь, например, к людям, к родине, к жизни, которая внутри вечное недовольство, дисгармония? Мне не нравится, где я живу, мне не нравится, что со мной происходит. Извините, другого времени не дано. В такое время родились? Угу. Ну все. Но мне этот анекдот иногда, конечно, он грубый, опять не очень красивый, но мне он иногда сильно веселит. Там, наверное, полная адаптация, без всякого внутреннего критика. Типа того, что как это выходить из задницы? Как это? Мы тут уже обочки поклеили, мы это не пойдем. Полная адаптация. Не пойдем мы ни с какой задницы. Ну, это, конечно, глупый анекдот в чем-то. Говорю, наверное, в такой адаптации быть не надо. Конечно, Господь Бог такие анекдоты не любит и не приветствует особо, но тоже бывает веселиться над нашим русским народным фольклором. И говорит следующее. В чем бы нам надо принимать ситуацию? Не ту самую заднюю часть тела, но адаптироваться в том времени, в котором мы живем, мы должны. И постоянно заниматься самокритикой и критикой всего окружающего, изнутри говорю, не только голова. Мне надо душу успокоить, душу. Она же постоянно порождает тоже мышление. Вот это два таких интересных мира внутри, которые друг друга накачивают. Мозг накачивает душу, душа переполнилась негативом, накачивает мозг. Человек не может в таком состоянии по-другому думать. Взрывается и все, полетело. А человеку надо формировать гармонию внутреннюю. В общем, конечно, надо принимать то время, которое мы живем, и воспринимать его более, как сказать, в чем серьезно. Боженька всегда так говорит. Воспринимайте, что это время, которое тоже временное. Ну, временно, но не может быть постоянным. Постоянно быть настороженным очень тяжело, очень нельзя. Критика происходящих событий сейчас неуместна. Нет, надо просто линию четко себе выработать и жить спокойно. Так вот, две родословных сливаются воедино, делаем перерывчик. В общем, внутренний критик, он действительно произрастает, как некий какой-то корень зла внутри человека. Выглядит он, знаете, как он выглядит, как какой-то такой черненький, такой вот, как вот, не знаю, как штыречек, вот такой бум-бум заостренный. Почему, не знаю. Вот я когда смотрю на него, он все время такой, но он все равно подвижный. Это символ или это внешний вид такой? Вот идет такая информация, конечно, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то толще, у кого-то тоньше, у кого-то скошенный. Но по факту вот такой демоненок, который смотрится как будто бы, знаете, черный вот какой-то стержень, как у карандаша. Вот такой вот заостренный, странного, но граненый. Действительно, это, конечно же, астральный пласт. И пока я его не то чтобы не задеваю, я пока его начинаю запускать, конечно, в устранение. Вот и говорю-то, велено, не велено, да? Ну, запускаю, велено. Потихонечку его начинаю расслаивать, хотя бы через генетические коды. Потому что в человеке он действительно бывает, очень вырастает много. И человек ведь вообще от любых таких демонских конструкций человеческий мир начинает переполняться какой-то определенной грязью, человек начинает быть более пробиваемым и подключаться демоническим-то вот этим вот идеям. Сам-то человек каков сам по себе, а он вместилище, собственно, вместилище и доброго, и недоброго, и хорошего, и плохого. И все время приходится делать выбор, куда пойти. Внутренний критик изначально перекашивает глубинный внутренний мир человека в такой вот глубинный. Ну, вот идет тема довольно глубинный, да, и человек начинает, ну, как-то неправильно себя ощущать. Действительно неправильно. Вот, например, есть люди, которые все время беспокойны внутри. Говорю, и внутренний критик может это сделать? Да, может. Не только там, например, какое-то просто беспокойство. Вот Боженька говорит, а что такое беспокойство? Тебе что-то все не имется, тебе все что-то не нравится, все надо. Ну, есть такие люди, которые всего боятся, а есть люди, которые, например, вот пример такой беру. Когда людям все время кажется, что где-то какие-то недоработки, недоделки, он волнуется, например. Не имется все, и тут-то вот не так сделано, и там-то не так сделано. И вот внутреннее вот такое вот состояние, это же тоже из этого. Внутренняя болтанка от этого критика бывает большая. Потом, как я уже говорила, он ведь тоже многомерный. Он ведь не в одном измерении сидит. Ну, или, правильно сказать, наверное, ну, он занимает где-то всего-то измерений три, третье, четвертое, пятое. Да, третье тоже здесь участвует. А вот миров он задевает не одно. Там есть, у нас же есть измерения, есть миры. Он скажет, да я ведь действительно тебе рассказываю, что ты глупая, что ты инфантильная, что ничего не можешь. Сиди давай уже, успокойся. Например, вот это вот от него идет. Потом идет позиция, да ладно, я сейчас все исправлю. Из серии на потом, потом, потом. Вот это тоже внутренний критик. Потом, опять же, вот эта ситуация, что вознамерилась сказать, что я лучше всех, потом не поверила. Вот такие внутренние качели глубинной потасовки. Ой, вообще в подсознании там даже очень много, можно сказать, омут страстей в нас есть. Я тут создам такой семинар, я когда-то пыталась наподобие сделать, только мне надо еще подумать правильно, как назвать. У нас очень много перевертышей внутренних. Вот это вот хорошее, плохое. Вот об этом хочу побольше поговорить и поубирать как можно больше вот этого внутреннего состояния. Качели. Внутренние качели, может быть, так и назвать? Внутренние качели человек. Потому что там я буду рассказывать о том, как у нас энергии превращаются. Ангел-демон, ангел-демон, ангел-демон. Вот такое, ну, как бы микро переходы вот эти. Человек в попыхах бывает не замечает, как за 5 минут 50 раз меняется. А ведь это нехорошо. Надо быть более конкретными, четкими. Вот внутренний критик, например, он позволяет человеку израниться собой. Он делается нерадивым в чем-то. Бывает человек, у которого сильный внутренний критик, бывает даже биологические часы подплывают. Он собраться не может, бывает тихоня, так задавленный. Ну, кто-то скажет, подсознательная агрессия, так ведь он же, внутренний критик, это тоже подсознательная агрессия. Это же все, она просто разная бывает. Внутренний критик способен человека сделать инфантильным, задавленным. Не могу понять, чего от меня хотят, я задавлен, человек скажет. Вот, и я пока что пойду быстренько в детство, быстренько, не быстренько, не всю жизнь я там буду с вами сидеть. Я просто схожу туда и посмотрю. И мне надо там, ну как, продуктивнее поработать. Спрашиваю, мне надо тебе внутриутробное? Ну, идет такая информация. Я, знаете, я так чисто посмотрю сейчас, запущу быстренько работу. Если внутренний критик был сформирован внутриутробно, то мы просто его... Я запущу убирание, не буду там долго сидеть. Это уже 50 раз рассказано. Мама была нервной, переживала, может быть. Папа там, может, там, уже 50 раз рассказано. Все это из одной и той же бочки. И нового здесь, собственно, вот здесь, вот именно вот здесь, нового ты и не скажешь. Много страхов у мамы может породить, что ли, у ребенка внутреннего критика. Да, бывает заниженная самооценка, зажатость, все это вот из одного флакона. Поэтому я так запущу работу. Когда вы там сидели у мамы в животике, и вдруг на вас напал внутренний критик мамы и папы, и вам дал вот вашего. Говорят, папа-то чего? А чё папа? Папа очень даже, между прочим, влияет на ребенка. Ничего, что ты его семя там в животе растет, я все всегда хихикаю. Как будто он тут не при делах, да?
Угу.
Не при делах. В этом семени выложил, значит, все генетические кодировки до 7-го колена, а еще фонит тут своим полем. А вообще, недаром говорят, что беременные оба. У мужчины духовная база, она связана с ребенком, духом. Он, ну, я так пошучу, духом беременный. То есть женщина беременна больше, как бы произрастание, конечно, там и в духе, и в душе, и в теле идет соединение, а у мужчины идет тоже как немножечко, как вытягивается дух, потому что он вот поддерживает, придерживает эту свою ДНК, которая там вот растет. Поэтому дух делится как будто собой и выстраивает, усиливает или ослабляет, к сожалению, в последнее время такое много происходило у нас в стране, или ослабляет духа ребенка, или усиливает его, или ослабляет. Смотри, какой мужик. Поэтому он передается это. Вот такая вот штука. Сказать, что только усиливает, да классно было бы. Все там, знаете, такие какие-нибудь алкоголики, тунеядцы, дебоширы, они все равно что-то выдают, базу духовную ребенку. И если генетика продолжается, то это говорит о чем? Что оказывается, все равно в родословной есть зерно, и есть какая-то определенная Божья база. Есть, она все равно вот передается. Ну, скажу так, родословная крепкая, а папанька, ну, такой, слабое звено, например, да, в этой родословной, и он может ослаблять духовную базу ребенка. То есть оно, получается, вроде как усиливается по роду, выдается какое-то зерно. А, да, выдается зерно, но ослабляется папой. О, вот как я сказала. А бывает усиливается. Смотри, какой папа. Папы разные бывают. Папа может все что угодно. И нагадить, и не нагадить. Часто еще не задумываются. Комплексы неполноценности передают детям. Но если отец орет на мать беременную, у ребенка вот такой стресс внутри. Это уже и ученые же смотрели. Не только, например, в общем, не только когда тетенька думает об аборте, у ребенка там ужас, да, на лице, это же все-все-все каждый день пошагово ведь проверяли, брали УЗИ. У ребенка гримаса ужаса, когда уже вот личико есть. Личико там быстро появляется, он как бы сжимается. А смотрели ли на то, как, например, отец разъяренно орет на беременную мать? Я думаю, там то же самое, потому что душа же вокруг, она же реагирует. И получается, что ну вот так вот. Если, например, ребенок постоянно в стрессе, он воспринимает жизнь примерно как мать. Ответ, ну знаете, нет. Он воспринимает многие вещи, вот эти вот эмоциональные, как угрозу себе. И у него идут стрессы внутренние. И вот получается такая вот штука. Ну, вынашивать, конечно, надо быть такой спокойной, такой. Хоть трава не расти вообще. Все равно. Ходить, гладить животик, разговаривать с ним. Че, только так, что ли? А рассказывать о трудностях ему надо уже. Сказать, ты понимаешь? Ты, короче, в курсе, куда ты лезешь? Куда ты попадешь? Нет, не надо. Ему надо говорить, что ты мне будешь хорошим человеком. Вот так вот надо. Они говорят, твой папа дебил. Вот этого нельзя говорить. Если папа поорал, поставить свечку, помолиться, сказать... Халюхите, у меня все хорошо, и папа хороший, он сегодня был нервный. Вот так. Пообщаться можно. Не нужно думать, что дух ребенка ничего не знает. Все он знает прекрасно. И отношения знает, истерики знает, все он знает. Просто он не может это объяснить, он потом покажет в поведении, в состояниях, когда родится. Ну, вот так. В общем, внутренний критик-то отошел здесь. А вот когда идет, опять же, критика друг друга или самокритика повышенная, у человечка возникает отсутствие интереса к жизни, он делается действительно более телесный, ибо духовная база сокращается в таких ситуациях. И он, ну, вот, бывает, знаете, такое состояние внутреннее, предоставлен сам себе. Мне ничего не интересно, вот сейчас очень много таких детей. Вроде и мама с папой рядом, да, и бабушки с дедушками рядом. А ребенок такой слушает их как за стеклом, такие, что они тут губами шлепают? Я предоставлен сам себе, мне ничего не интересно. Пойду делать то, что я хочу. Чем тут навязываете? Это что, тоже внутренний критик? Вот видите, я немножко в кучу сваливаю, но надо понять, что бесы у людей, они конечно, имеют разные названия. Вообще, демонологию я намеренно не изучаю. Вот это я не изучаю намеренно. На что-то мне не хватает мудрости, на что-то мне не хватает сил, на что-то памяти не хватает, что надо что-то посмотреть. А демонологию мне неинтересно изучать. Там очень много имен демонов. А по факту лучше отрицательное качество. Вот, пожалуйста, это все имена демонов. И также мататур. И фиги там нехорошие слова. Получается, что, конечно, бесы живут в связке. Да, в связке. Бывает, один бес имеет несколько имен, да. Бывает. Или они просто в перекличке друг с другом. Так вот, внутренний критик часто дружит с обидами, с заматериализованностью, с каким-то внутренним состоянием вечной депрессии, тоски. Вот эти недовольства собой, ну вот, они дружат, конечно. Детки скажут, да у меня, может, один бы был бес, но он многоликий, от родителей, предположим, тоже вот это же передается. Ну, в общем, я из детства, из вашего сейчас вытаскиваю то, что сейчас выдает внутреннего критика. Я вытягиваю из зоны прошлого всякие отметочки, которые там разочарование может быть, и от родителей, и в общем-то, ваше какое-то внутреннее сопереживание неграмотное себе. Все мы родом из детства, у всех у нас есть какие-то внутренние кризисы. Бывает, боимся чего-нибудь до сих пор, как в детстве. Забавно так? Я думаю, меня в детстве так запугали уколами, что я до сих пор их... Ну, я не могу их любить, а кто любит уколы? Я просто знаю, что кто-то спокойнее к ним относится. Я, конечно, могу пойти и сделать кучу уколов, но у меня сразу такой вопрос, а нафига мне это надо? Зачем? Вот эти кровь из пальца, с детства помню.
Ну да, надо, Федя, надо.
Да я заколота была в детстве. Вот этот период, у меня уж вроде все убрано, но все равно память тела существует. А вена? У меня их нету. Нет у меня их. Они у меня тоненькие, где-то спрятаны. И они вечно там у меня ковыряются. Ковыряются. Ой. Сижу и говорю, так, пока ничего не надо, ничего не сдаю, обойдутся. Мне самой, мне кровь нужна. Чего они мне ее высасывают? Вот с детства-то остаются вот эти вот какие-то отметочки. В фармучилище, когда училась, но я там не доучилась. Нас учили там кровь из пальца друг у друга брать. Господи, как вспомнили. Мне, значит, на тот момент подружка, как она делала? Мы же в колпачках были и в этих... В халатиках беленьких. Она так вот так закрыла себе глаза, и мне такая вот сюда куда-то кольнула. Говорю, ну, молодец. Думаю, живодерка. Мы же молодые были. Что там было 15-16 лет после 8 класса. Господи, прости нас, грешных, помоги устранить то, что растит во мне внутреннего критика с самого раннего детства. От 0 до 7 лет в данном случае. Беру сначала до 3, потом иду до 7 потихонечку. И вот просто убираю образы и впечатления. Они затираются, ведь затираются с возрастом. Ну, хорошие надо оставлять, да мы на них и не покушаемся, и Бог не велит, зачем. А вот плохие какие-то, мне ведь что самое главное-то? Убрать ассоциации, да, какие-то определенные, и внутренние состояния из детства. Какие-то недомогания, какой-то, может, дискомфорт, ощущение себя ненужным, например. Потом, может, там, здравствуй, школа тоже где-то там бывала. Нас же воспитывали всех, ну, не одинаково, конечно. Все равно были какие-то моменты, я говорю, господи, кажется, даже важно голосовые-то режимы-то ведь как вот, да, выдавать с детьми. Постоянно командный тон вообще-то неуместен. Постоянно ноющее состояние, вот такое, мне тебе жалко, и себя жалко, и всех жалко, тоже неуместно. Нытики получаются. А что надо? Унижать и оскорблять неуместно. Говорю, что а надо добрые отношения. Даже наказывать детей надо уметь с умом. Тогда психологии никакой такой не было. Был Сухомлинский, сердце отдаю детям. И Макаренко было для педагогов. А для родителей таких прям вот... Да не надо было, все на заводе работали вообще. Коммунизм строили. Как у него подружки говорили, мы коммунизм строили. Все. Строили. Не до детей было. Детей воспитывала система. Ну так и ладно. Это, знаете, неплохо, не хорошо, это нормально на тот момент.
Были кружки всякие, конечно.
Были кружки, были.
Все было.
Да, все было. У нас была интересная вполне жизнь, было много интересного. Может быть, просто не хватало каких-то грамотных общений с родителями. Ну, по мне, так вот, по мне, не хватало. Вот если так вот, да. С другой стороны, я понимаю так, что тогда еще какая-то все равно была, знаете, правильнее хочется сказать, была некая целостная гармония в пространстве, в котором мы произрастали, да, вот так скажу. А сейчас, получается, нам нужно допенькивать, действительно много что изучать, понимать, осознавать. И просто понимаем, сейчас другое время, надо по-другому и с детьми общаться, не так, как вот с нами в свое время. Ну, по-другому, и детки сейчас другие, и мы уже попали, как говорят, новая нормальность. Ну, или ненормальность, в общем, новая. А теперь надо понимать... Опять же спрашиваю, а что если мы будем делать ошибки? Это же страшно. Да не так уж и страшно, все делают ошибки. Просто надо их в себе, ну как, видеть, да, эти ошибки. Просто меняться, да и все. Фу. Это ведь неплохо, когда ошибки. Плохо, когда мы их не видим и делаем одни и те же на протяжении всей жизни. Вот это да. А если ты видишь что-то, делаешь выводы. Вот даже если наорал на ребенка, вот например, да, наорал на ребенка. Четко понимаю, не вовремя и вообще не по теме, настроение было плохое. Имеет ли смысл у него попросить прощения? Да, имеет. Почему? Потому что ребенок личность, у него есть дух, душа. Надо не то, что теперь расцеловать и сказать, попрости маму дуру. Нет, вот так нельзя. По идее, надо сказать, прости меня, пожалуйста, я сейчас точно не права. Давай договоримся, что ты... Давай договоримся, когда я буду говорить, ты меня сейчас не трогай, вот сейчас, да, ты меня лучше не трогай, дай возможность мне вот просто пересидеть, да, ну какой-то, бывает, действительно с работы приходишь, ну довели тебя, довели и тут эти, ну как обычно, мы же люди, люди. Имеет смысл попросить прощения, сказать, вот, договориться и потом просто согласно договоренности вот общаться. У меня такие ситуации были, я была нервная, у меня был период, а что, знаете, действительно, когда, у меня ломка же была сильная, и у нас были нюансы с моей младшей, иной раз даже вот не по себе, как-то вот так наорёшь что-то, она же маленькая была, ну, 10 лет назад, сколько это было, 8 лет, когда у меня данные, раньше они начали открываться, ну, 7 ей было, даже, наверное, 6, вот, были ошибки, помню, ругала себя сильно, самокритика, внутренняя критика и так далее, пока Бог мне не сказал «хватит». Ну вот и тогда он меня потихонечку учил. Учил, кстати, мудро. Он же знает наши внутренние состояния, эмоции, конфликты. Вот он и говорил, возьми, если ты не можешь сейчас ничего дать, лучше уйди и скажи, подожди, не трогай меня. Я потом выйду, сейчас успокойся, мы с тобой поговорим. Я вот так и делала. Ну, реально нормальные костыли. А что врать-то? Как у меня, помню, была знакомая, она сначала изобьет, а потом целует и ревет вместе с ними. Нормальная? Ну, и что дети? Я не знаю, что у нее там с сыном, он вырос уже сейчас, я не спрашиваю. Я просто, ну, на Яграх все тут жили. Да. Вот, дочку она оставила отцу, сына она оставила матери своей, значит, дочку отцу ребенка, а сына оставила своей матери. И по факту-то получается, что сейчас, может, у них все хорошо, но тот период у него самой было сложно, я все понимаю это, да. Ну, в общем, все были психи нервные, ничего толком не получилось, какие дети выросли, я не знаю, но небольшие уже сейчас. Просто вот такие нюансы. В общем, Бог всегда советует, если наказали ребенка, сразу не жалеть. Лучше уйти помолиться, а потом ребенку спокойно объяснить и договориться, чтобы он больше так, в общем, договариваться лучше, объяснять. Конечно, не права сорвалась. Можно попросить прощения, мало ли, да? Это будет намного лучше. Ребенок, знаете, что почувствует? Что его, оказывается, уважают и понимают. А не то, что наорали, по башке дали, потом вдруг расцеловали. Он манипулировать бы скажет, купи мне, раз ты виновата передо мной. Мне тут надо кое-что. Да-да, вот такая, он даже потерпит. Потом он скажет, купи. Компьютер. Или айфон. Ну, мама, когда я виновата, пойду покупать. там красивые новые кроссовки. Ну, в общем, нет. Лучше истерики свои вот эти. Ой, говорю, внутренний критик от истерик растет. Да, конечно, я себя ненавижу. И заниженная самооценка, и чувство вины, и безалаберность от этого увеличивается, и всякие глупости. И реально, вот ты ведь собой недовольна, получаешься, ненавидишь. Лучше уходить опять же в молитвы, в спокойное такое самосозерцание. Где-то свои минусы надо просто разбирать по полочкам. Можно посидеть и родословную поотмаливать. Ну и вот насчет ребенка, да, лучше взять вот... Дай 15 минут, сейчас успокойся, мы потом поговорим нормально. Ну, да, пойми, ну так вот. И вот я из детства вытягиваю всякие конфликты. Ну вот в основном то, что я вижу, это все равно родительское поле, конечно. Родительское, потом школа 7 лет, школьная дискотека. Дискотека и сериал, эти учителя орут. Продленочка там, наверное, у кого-нибудь была. В общем, картины такие, как обычно, Советский Союз, в основном же. Ну, постсоветское время, не во всем-то и отличалось, все равно то же самое примерно. Господи, помоги проанализировать себя получше. Оказывается, внутренний критик – это глубинная западня, которая меня изнутри точит и которая мне не позволяет грамотно к себе относиться, а также к моей жизни. Тоже выдает нереальность. В общем, я сейчас еще в детстве немножко посижу, персонажей где-то так подровняю, повытягиваю. И мне очень важно даже не персонажа, а... Знаете, вообще, надо бы, наверное, где-то усовершенствовать такую работу. Сейчас буду совершенствовать. У каждого человека есть внутренние какие-то кризисы. Это естественно. С детства есть. Имеем право. Лишь бы не в таком большом количестве. Каждый человек действительно сейчас как будто чем-то заблокирован. Да. Это плохо. Ну... Нет, ну как сказать, ничего хорошего, наверное, но, опять же, вот у Бога реальность такова, что Он ведь всех любит. Главное, что человек старается меняться. Ему же это важно, а не то, что там сижу в своих западнях, сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Грустный товарищ, махая крылом, какую-то там пищу клюет за окном, не помню какую.
Кровавую,
елки-палки, точно. Да. В общем, этому не очень хорошо, и другому. Чего ж хорошего, кровавую пищу клевать. Вот, и поэтому я сейчас, знаете, на что наеду? Я наеду на разные забастовки внутренние, вот эти вот состояния, опять же, состояния кромешной тьма, мгла, ощущение себя, как, ну, как сижу за решеткой в темнице сырой, вот эти вот внутренние рамки и конфликты. Из детства, понятное дело, я пока в детстве. Детство это вообще это такое, знаете, ну, мы оттуда все выросли, на стереотипы оттуда. Даже обычаи семьи какие-то нам ведь передаются. Но как? Мы же все равно повторяем родителей. Устремления бывают похожие. Мы живем в другое время, но устремления бывают. Вот повторяем. Что? Как мама, например, вела быт, и мы берем от нее. Ну, конечно, мы же научиваемся какой-то части-то. Может, не все полностью. Ну, не всегда ведь все-то ведь нет. Я видала таких мама. Например, халява, а дочка чистюля. Почему? А потому что она не любила это халявство и решила переделаться. Ну, вот так вот, такое бывает. Говорю, ну, в чем-то похоже, да? Да в занудстве могут быть похожи. На зануды и это, просто по-своему. Всякое бывает. В общем, я хочу пока Наеду-ка я еще на такое состояние, как глубинное внутреннее. Вот опять рамки, конфликты, забастовки, которые потом произрастают во внутреннего критика. Понятно, непонятно, мне сейчас все равно, просто лезут вот эти вот какие-то серые вот такие вот схемы, вылезают. Да, бесят, а поэтому я сейчас стягиваю, да и все. Спаси, Господи. Начинаю крестить, мысленно крещу. Помоги избавиться от конфликта изнутри. Вразуми мою душу грешную. Там такие так-то тексты-то такие идут. Научи быть мудрее, развитие. Помоги меньше конфликтовать. Меньше конфликтовать. Вот где-то вот внутри конфликтовать. Мы же внутренние конфликты у всех свои ведь тоже. Тут вот еще порассуждаю. Внутренний критик бывает разный. А может ли человек быть более задиристым, например, да, задиристым с внутренним критиком? Конечно. Вот, например, человек недоволен собой, в результате он недоволен жизнью, недоволен другими. Он как будто соревнуется с другими и начинает задиристость выдавать. Ой, ты-то там, ой, на себя-то посмотри. Вот, вот такое, да, бывает. Кто-то, наоборот, от внутреннего критика ниже плинтуса себя чувствует. И люди-то разные, разные, по-разному идет проявление. Вот эти вот соревнования с людьми, у кого что круче. Это же тоже внутренний критик. Реально, вот кто выходит из поля боя, делается таким мудрецом, ну, как на ступеньку повыше делается, просто уже, ну, перестает конфликтовать с тем, что происходит. Может быть, ну, вдруг со мной, я не про себя лично, просто от первого лица, вдруг со мной кто-то соревнуется в чем-то, да, а я не замечаю, почему, а я не соревнуюсь. Так лучше. Кто там что соревнуется, куда чего. А соревнования с кем-то очень часто выдаются именно вот таким вот критиком внутренним. Говорю, Господи, это еще завистью называется. Конечно, это может еще называться и завистью. Как, ну, вот, мне мама иногда рассказывает, что наша у меня старенькая, уже такая все-таки 80 с лишним. А у них там эти свои же знакомые, вот они там ходят. И вот там пошла по улице, и там кто-нибудь встретил, и такие опять там одежда новая у кого-то. И разговоры, разговоры. Так забавно. Ну что, бабки, они ничего не видят. Ну все видят. Рассуждают. У кого какая походка, да. В общем, у кого кто куда пошел, до чего, да. Думаешь. Соревнуются. Зависть идет. У кого какая шапочка, все, все ведь обследуют. Господи, женщины. И 80, и в 90. А потом у кого какой посох, да? Клюшка. С бриллиантами или нет. Ой, не знаю я. У Бога свои грани в этом вопросе. Он не учит этому. Он не учит соревноваться, завидовать нельзя. И в основном, действительно, если человек более гармоничный, если у него нет вот этого усталого внутреннего критика, да он не будет фиксировать лишний раз, у кого чего, не будет. Это же не то. Действительно, вот все эти бесятки, они друг друга подкармливают. Идет наращивание вот этого демонического пространства, и все. Соответственно, вот я глубинные внутренние соревнования, оказывается, еще вытаскиваю. Говорю, наверное, еще с родом из детства, да? Здравствуй, Советский Союз. Нет, ну, отчасти может быть. Может быть, это опять же где-то от родителей, ну, мало ли. Теперь заматериализованность опять наезжаю уже на вашу детскую внутреннюю заматериализованность. У меня должно быть круче, чем у других, иначе мой внутренний критик не вынесет этого и вырастет. И вот говорит, ну ты чего, бездарь, ну вообще, ну что это? Мне будет плохо, пойду бриллианты себе надевать на каждый палец. Буду, не знаю, без чего-нибудь, без квартиры, но бриллиант. Ну, например,
Есть такие?
Конечно, есть. Спят в машине, но в крутой. Мне точно надо, как у всех, норковую шубу. Все. Я не могу без нее. Ну, ведь есть же такие тетеньки тоже. Зачем тебе надо? Ну, как все, у всех есть. Я что, без норковой шубы на работу иду? Стыдно же, стыдобата какая. Нету. Ну, вот такие вот штуки. Они на самом деле забавные такие. Кто тебе сказал, что она тебе нужна? Особенно вот... Правда, иногда смешно, вот стоят, например, на рынке, да, торгуют, ну, люди, все бриллианты. Думаешь, господи, ты стоишь, торгуешь рыбой, вот оно надо тебе, эти бриллианты? Или в автобусе ехать, прям такой прикид. Нет, ну не знаешь, что, как не пойми кто, в грязной тужурочке. Ну так, боженьки, да как-то, знаете, больше нравится, когда эстетично, как-то культурно даже, может быть, со вкусом, но уж без этих лишних. Без этих лишних каких-то нюансов. Не твоя. Не ваша, да? Тональность не та.
Ну, а не наша.
А наша еще там есть.
Да.
Она же так орет, да?
Да.
Прямо он, который стоит.
Прямо. А, не, у нас.
Это ваше подсознание орет. От внутренних противоречий и соревнований. Заматериализованность вытягиваем. Я конфликтую внутри себя, потому что мне надо. Что надо? Быть серьезнее, нет, быть сильнее, смелее, круче. Вот я рассказываю просто всякие страшные истории, в подсознании они же так и звучат. Богаче, умнее, развитее других, иначе мне плохо, плохо. Бывает из детства такое, да? А кто-то, наоборот, пришибленный. Вот представляете, вот и то, и другое, ведь на самом деле вот оно, например, синдром отличника, штука, ну, такая не очень хорошая. Не очень хорошая. А, например, когда ты вроде много чего можешь, но опять же, как дурачок, ничего не можешь, потому что сам себя заблокировал недовольством, тоже плохо, и то плохо. И там перекос, и тут перекос, и ничего лучше не знаешь. Синдром отличника штука опасная. Когда у меня всегда все получалось, всегда попадаю не в те условия, а это естественно закономерно, что не в те условия попадаю. И все, и поплыл. Ничего не могу. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сейчас я вас еще чуть-чуть попрокручиваю здесь. Детство штука очень такая интересная. Действительно, ну, много мы оттуда несем, много. Демонятки нарастают там, а потом они начинают толстеть вместе с нами. Мы растем, они развиваются, каких-то мы убираем, какие-то живут себе и в ус не дуют. И в какой-то момент начинают нами руководить. Ой. Ну, вот сижу, смотрю. Кто-то мне, знаете, что рассказывает? Мне не велено ничего из детства, ничего не велено, ничего не велено. И вот такое, мне ничего не велено. Говорю, тебе что, все запретили? Боялась, ничего не велено, боялась. Вот так вот. Вот такая вот ерунда идет. Инициатива наказуема. Ответ, да, инициатива наказуема, ничего не велено. Вот сижу, убираю. Еще у кого-то тоже внутренний такой критик сидит. Я вообще такая глупая. Представляете, вот звучит, да, это как кто-то бы назвал субличностью. Вот я вот объясняю, что психология же по-своему называет этих демонов. Тут субличности, такие там, как еще говорят, диалог голосов. Да ну их нафиг, этих голосов. Вот, что оно вот это существует, но есть. В нас много разных вот таких вот каких-то вот ступеней. Многоступенчатые мы, многомерные. У нас действительно много чего. И у кого-то идет, что-то я тут хотела сказать. А, да, про глупую-то идет тема. Ну, я в целом-то не глупая, конечно, но у меня есть вот этот кризис, что я глупая. Такая вот штука есть у кого-то. Пошла убирать глупую. Ну, не обещаю, что я все уберу. Ну, что-нибудь погрызем, откусим кусок большой. Оторвем. Говорю, еще тут кто у меня несчастный, бесхозный сидит. Сейчас посмотрим. кто-то говорит, а мне все время мало было любви. Почему-то такая идет информация. Какой любви? От родителей. Ну, мне все время было всего мало. Мало. Все мало было. Ну, мало, так сейчас это ведь внутрь как бы состояние. Я вот их вот так вот идет такое озвучивание, я по-другому не озвучить на свой манер. Кто-то, может, не так озвучил. Мне всего мало. И я несчастная, потому что мне все время мало. Говорю, ты это ты имеешь внутреннего критика? Конечно. Что недостойно? Ну почему все время со мной так? Вот как раз вот, вот это вот. Вот они, видите, вот такие вот соединения идут. Кто-то уже сидит, даже молчит у меня. Почти ничего не говорит изнутри. Доконалый. Они сидят просто так. Не, образы из подсознания, из детства, они всегда смешны. Там обязательно вылезают девочки с косичками. Бывают какие-нибудь несобранные, смешные. Вот эти вот уровни развития, они видны. В детском мире, в подсознании, видно, как мы выглядели в детстве. Видно все это. С каким портфельчиком даже в школу ходили. Как вообще, ну какие смотрелись, вот чудо были. Все были чудо из чудес. Кто-то боялся опоздать, кто-то там, что-то все там, ну, кто вообще не боялся опоздать? Опаздывали, плевали большую кучу на это все. Ну, кому какая история? В общем, как-то так. Так, ну что, делаю маленький перерывчик.
Ну,
в общем, да, внутренний критик, конечно, эта штука действительно задиристая. Либо унылая, либо и то, и другое. Ведь мы же тоже разные люди-то. Ну, мы можем в таком состоянии быть, в таком. Внутренний критик учит нас пренебрегать чем-то, от чего-то отлынивать, чему-то не доверять. Также внутренний критик любит нас поощрять в плохом. Говорит, да поспи ты, поспи. Чего ты? Там у нас еще есть разные схемы, но он тоже в этом участвует. Например, мне бы надо сделать что-то очень важное сегодня, а внутри, да не важное, нормально все, спи давай. Бывает даже отток энергии идет такой серьезный. То есть бывает, знаете, вот тоже вот, бывает закономерный отток энергии, даже ангел-хранитель может иногда что-то создать, что тебе сейчас не надо. Это тоже бывает, но и бесы бывают, делают. Говорят, спи. Потом он охмуряет внутренний мир человека. Ему действительно делается некомфортно там, где должно быть комфортно. Он, конечно, внутренний критик, он порожден все равно и телесностью нашей, и заматериализованностью. Поэтому я сейчас недолго буду вас уже мучить. Я пойду сейчас смотреть на того самого критика. Если у кого получится его увидеть свой, я ведь не транслирую сейчас. Я просто беру его как будто бы из-за спины, фактически, потому что это зона прошлого. Из-за спины и он, наверное, где-то левее. Да он вообще на самом деле он как бы ниже вот этого вот уровня сердца. Я его сейчас вот выстраиваю просто в вытягивание. Я обычно что делаю? А так оно происходит. Я должна его накрестить и вытянуть в более тонкое поле. Он там начинает растворяться. Так уж мы устроены. Сначала я его сейчас вытягиваю. Такая черненькая конструкция. От него еще лучики черненькие могут идти. Это же тоже голограмма. Я говорю, вот это ты мне тут болтаешь, нашептываешь изнутри, что ничего не важно. Да, ты не молодец, и все не молодцы. Ну, примерно так. Говорю, молодцом может назвать? Может, с критикой. Ну, молодец, придумал еще тут. Вот такие идут позиции. А бесы же они болтливы. Вот потихонечку на уровне солнечного сплетения возможно проявление такого какого-то давления. Может, немножко даже повыше. Может и пониже. Я начинаю его фактически раздергивать крестами огненными, начинаю просто крестить. Я говорю, я не задела нашу внутреннюю, как сказать, взрослую жизнь. А Бог говорит, это сейчас не так важно. Мы задеваем то, что называется накопленные материалы. И, в общем-то, нам самое главное убрать то, на чем это сидит, перво-наперво. я его начинаю тянуть выше. Выглядит так, как будто я его поднимаю выше, а я его просто перетягиваю в более тонкое пространство, где он не может выжить. Вот почему-то его все время убирают так. Какие-то там вещи вообще не так. Вот внутренний критик, вот идет информация, он не выносит света. Я говорю, кто из них выносит свет? Кто? Ну вот, тем не менее, такое идет объяснение, что ему ведь надо. Ой, как звучит интересно. Это такой бес с какой-то внутренней еще идеей. Ему надо разочароваться в себе и уйти. Разочароваться в себе. Сейчас мы его разочаруем в себе. Ну, я, конечно, аллегорически говорю. Просто у него есть эго, он много руководит человеком, а я вот сейчас его вытягиваю, еще крещу и еще крещу, может голову давить. Извините, это кусок вас. Может давить. Действительно, идет перекос в энергиях человека. Свет и тьма борются. И еще покрещу и опять в тонкое поле. И еще, он же еще как бы многоступенчатый ведь тоже. То есть я сейчас с ним вот возюкаюсь. И еще покрещу. И опять вытягиваю. Говорю, почему ты? Ну, извините, я тыкаю и сижу. Такая идет информация. Почему ты в процессе жизни не можешь понять, что нужно относиться и к себе, и к людям без пренебрежения? Без пренебрежения. Это Боженька спрашивает души наши. Нельзя пренебрегать ни собой, ни своей жизнью, ни законами себя, ни другими людьми. Говорю, если они такие плохие, ответ, разберись в себе, почему для тебя они плохие. Говорю, дом, а Госдума, правительство, а вообще. Вот это, конечно, тут не про них уж прямо. Даже даже к ним не должно быть пренебрежения, кажется, внутреннего. Говорю, если мы критикуем снаружи, видите ли, нельзя болезненно. Вот рассуждение, осуждение, разные вещи, разные. Нельзя внутри вот это копить, прессовать. Сейчас вообще ситуация интересная. Она заставляет людей задуматься, развиваться, прозревать. Да, из нас сейчас делают типа ничто. Ничто. А нам, оказывается, нельзя быть ничем. Вообще, когда-то кто был ничем, тот станет всем. А теперь, здрасте, опять ничем. Да что такое? Под усилий хватит. Человеку, конечно, нельзя копить пренебрежение ни к своей судьбе, ни к людям, которые его окружают. А то вот эти, понимаешь ли, тут вокруг меня живут. Хочешь сказать, так это что, твоя семья, что ли? Ну да. Так это типа твои, да? Да. Так кто выбрал-то? Ну я. А что ты ними пренебрегаешь? А дети, которых родила? Да ну их, ничего себе. Ты родила-то? Я. Точно, по факту я. Так что пренебрегаешь-то? Вот такие вот вещи, это забавные штуки. Вообще, Бог хочет нас принимать действительно жизнь свою, людей, которые с нами, детей, конечно же, активные пользователи пространств, наши дети, очень нас потом повторяют. Вот мы, например, где-то пренебрегаем, они тоже будут пренебрегать, может, даже в ухудшенном режиме. Какого возраста надо воспринимать ребенка взрослым? Вообще с 18, по идее. Пока он наивный, этот ребенок наивный. Ну и что? Мы понимаем, что он должен подрасти еще, набраться опыта, направлять. Можно и прикрикнуть. Но ведь не без вот этого состояния, что я, видите ли, умная, а ты дурак. Вот такого же не должно быть. Не должно. Не надо делать, что вот я-то тут, вот, а ты-то тут. Вот они потом ведь вот это все копируют. Кстати, по взрослым людям сразу видно, как их воспитывают. Ну, все равно видно. По манерам. Вот что заложено было, это все видно. Господи, помоги еще раз изнутри подвытянуть этого критика. Я критикую всех. Я критикую все. Солнце, небо, землю. Померших, живых всех. Нет. Нельзя. Глупости. Наивность. Порчу себе жизнь, создаю себе проблемы, постоянно ворчливая. постоянно какая-то упертая, несуразная. Действительно, бывает, человек глупый делается, когда много критикует. Ну а что? Видали, какие бабки противно делаются к старости? Все такое. Одна я умная, не. Дураки. Что это такое? А потом раз и маразмы. И в маразмах все равно вы дебилы, одна я умная. Кошмар. Тоже ведь критик. Господи, прости нас грешных, помоги себя-то полюбить и жизнь свою оценить по достоинству. Так, теперь я еще вас перекрещу ангела-хранителя. Они от этого растут. Можно ли своих ангелов-хранителей крестить? Мне можно? Можно. Говорю, а как?
Что, вот так и того брата?
Знаете, да не так, конечно. Но просто его можно ощутить и мысленно перекрестить. Фактически. Они почему-то от этого растут. Он же видит, что мы его видим. Это же как бы внутреннее нас. Наше состояние. Господи, спаси и сохрани. Ну вот. Хватит на сил. Пуните домой.
Очищение.